Добрий день, шановні друзі. Я нагадую, що доброго вечора, доброго ранку, но добрий день. От як хочете, так це і розумієте.
Добрий день.
Лиза Никина, Алексей Нарышкин. Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас каждый год меняются правила по поводу доброго дня. Ну ладно, неважно.
Это говорит о том, что Украина – это
очень
устойчивая демократия.
Язык.
Да, а, нет, да. Устойчивая демократия. Каждая
не
новая
иначе,
власть.
Да.
Вот был Порошенко, было доброго дня. Теперь пришел Зеленский, добрый день. Сейчас придет Байден или Трамп, кто-то. Я думаю, ты же знаешь, что Украина
Я в добром дне, который сейчас я вижу пророссийский вектор, который четко обозначается.
Четко прослеживается,
можно
да.
Можно сказать «добрый день».
А?
Можно сказать «добрый день».
Добрый день, да, можно и так.
Но, Виктор Уколов, да, добрый день.
Да, Виктор Уколов, дорогие друзья. Значит, во-первых, неожиданно совершенно мне выкинул Facebook предложение войти в несколько групп по украинскому языку. Ну, секреты украинского языка.
Наконец-то.
Я вошел туда, да, и действительно это очень полезно, и мы это будем в наших передачах активно использовать. Это очень классная такая история. А теперь, значит, что у нас сегодня будет? Сегодня, естественно, продолжит Уколов рассказывать про всякие разные истории, чудесные секреты.
Ну, Виктор, во-первых, в вышиванке.
Да,
это вышиванка. Вот просто это с этого вышиванка. Надо было начать, мне кажется. Это самое важное,
да,
что
вышиванка
в этой программе может произойти за час.
Ну, да. И обратите внимание, те, кто смотрит нас в Ютубе, что, ну, как бы «Эхо Москвы» продолжает постепенно умирать. И вы сейчас, те, кто смотрит, увидят, что... Ну, они побили горшки, вообще ведущие всегда держатся друг за друга, да. За руку, это пара неразлучная.
За ногу,
да. Здесь
видно,
может
да.
быть и за ногу, поскольку чисто внешне вы сейчас увидите плексиглаз, который разделяет этих два сердца, видишь, любящих, вон.
Вот да, до чего Москва дошла,
а?
Ты представляешь?
Москва, а я тебе говорю, вот это вот специально, это такая вражда, то есть у них там постоянная медкомиссия.
Посмотрите, как нас с Лизой Аникиной разделяет плексиглаз в трансляции на канале «Эхо общества» в Ютьюбе. Оно того стоит.
Да, да. Оно того стоит. Дорогие друзья, будем сегодня говорить о разном. Напомни, пожалуйста, ты про YouTube сказал, да?
Да, «Эхо общества»,
Алёш, где...
заходите.
«Эхо общества», да, заходите. Значит, смотрите, если ты мне...
Заходите,
слушай, сбрось
мучитесь.
Мне... послушай,
а
Алёш,
сейчас будет все, да.
Сбрось мне в мессенджер, пожалуйста, ссылочку. Я хочу почитывать, потому что вы не любите радиослушателей, особенно в этой передаче, а я очень их люблю и ценю.
Только в этой.
Все шесть.
Только в
этой. Все шесть, да, всех шесть человек, которые пишут нам всякие разные. А давайте так, а что нового было цього тижня у твоєму житті, наша красуня? Лиза Аникина,
скажи,
это
я, да?
Ну, точно.
Да,
красуня.
Ну, да, да.
Это было несложно догадаться.
Нет, почему? Мог быть Соломин. Да, ну, скажи.
Вы хотите, чтобы я это сказала на украинском, да?
Нет, на украинском, ну, этот стон у нас песней зовется, но песнями сегодня заведует Уколов. Как неделя прошла? Боевым образом?
Я тут вчера ходила на свадьбу друзей, торжественно, нарядная, поздравляла, так что, да, неделя прошла плодотворно, но все остальное
это
время
ты была, ты была в вышиванке там,
ну,
да?
Ну, разумеется, вот я была в венке, я пела, плясала и создавала настроение, они говорили, Лиза, помолчи, пожалуйста, ну хватит, Лиза, а я продолжала, я вот брала пример с моих дорогих коллег.
Ну, то есть у Лизы все как всегда, каждая свадьба, на которой она оказывается, мы знаем, чем заканчивается.
Чем заканчивается, да. Хорошо, любимая, значит, давайте мы, пожалуй, начнем.
А видите, обратите внимание, Матвей про меня все знает, он даже не интересуется, как у меня, что, поправился я, умер на этой неделе, воскрес.
Ну, вот смотрите, сейчас будет, ну, как сказать, позор недели, позор недели. Скажи, пожалуйста, Алеша Нарышкин, что у тебя было на этой неделе? Внимание, пожалуйста, Лиза, сожмись. Для прыжка. Ну вот приготовься, ну-ну.
От меня надо прыгать ей будет или на меня?
Это не важно, отвечай на вопрос.
Все хорошо, я воскрес, я воскрес. Я был при смерти неделю назад, теперь все хорошо, я рад вас видеть.
Вообще-то,
рады вас
все мы знаем, то есть ты второй у нас, который воскрес, да? Вот первый,
да.
А тоже камнем был закрыт, да, вот как полагается, да, а потом камень отошел в сторону.
Нет, камень не сам отошел, Соломин отодвинул.
А, Соломин. А ты, как обычно, новичком, потому что Соломин очень злобен к тебе, он смотрит по сторонам.
Старичком.
И вот... Старичком, да?
Старичком.
Ну, хорошо. Дорогие друзья, смотрите, у нас сейчас будет важная, интересная вещь. Значит, я попросил Виктора Уколова, который знает много-много украинских песен.
Заставил.
Да, ну вы понимаете, он не профессиональный исполнитель, всего лишь 4 премии за лучший вокал и лучшее исполнение на гитаре. Гастроли в Соединенных Штатах Америки.
Базаре.
Вот сейчас должны были...
Славянский базар, Виктор, вы в прошлом году?
А, у этого, да, да. Он собирался сейчас съехать к Лукашенко,
Витебск,
но...
Да.
Да, Витебск, но не получилось. Значит, 4 песни у нас сегодня будет, и, может быть, даже больше. Вот расскажи, какая будет песня.
Подожди, а Матвей Юрьевич, вы танцевать-то
песни...
будете?
Нет, танцевать ты будешь, нет, потому что ты в этом движении со вчерашнего дня, со свадьбы,
да,
находишься.
Танцы на радио, это интересно. На самом деле, мне Матвей поставил задачу даже, чтобы одна песня была казацкая, другая песня была лирическая, потом еще какая-то. Я не знаю, насколько я с этим справлюсь, потому что...
Он сейчас начнет с еще какой-то.
Нет, я начну с песни... Она народные слова имеет, но музыку написали лет 100 назад. Были такие украинские сечевые стрельцы.
Как?
Это украинские сечевые стрельцы.
Поясни, что это?
УСС. Это украинские полки в австро-венгерской армии, которые воевали с Российской империей. Кстати говоря, Российская империя тоже имела 2 украинизированных полка. Один из них, ими командовал Павел Скоропадский, который позже станет гетьманом Украины. Так вот, эти УСС, они сами написали много интересных песен, и одна из них сейчас прозвучит, слова такие, знаете, строевые больше, но... Надеюсь, вам понравится.
Слушайте, Виктор, простите, сейчас, да, пока вы еще не начали. Я надеюсь, я просто сейчас проверю, да, поскольку у нас есть всякие, да, ограничения, экстремистское законодательство. УСС вот эти замечательные, они не входят ни в какие списки. Как разные наши запрещенные организации. Вы пока поете, да, я, если что, сделаю ремарку.
Не входят.
Точно?
Подожди, я тоже
проверил. Матвей заколебался, вот.
Нет,
начал колебаться, волноваться.
Я другие ограничения. Там нет в этих песнях «Слава коммунистической партии Советского Союза», «Ленина».
А, это можно, это нормально.
Нет, просто каждая страна проверяет свое, понимаешь?
Нет, по украинскому законодательству пропаганда коммунизма там точно нет.
Точно нет, хорошо, да, давай.
Іде січове військо, та й співає стиха. Ні, почекайте, дайте мені настроїтися.
Отлично, отлично.
Він волнується.
Іде січове військо, та й співає стиха, і як побачим воріженьків, не...
Ой, боже.
Что такое?
Друзья, значит, эта песня не пойдет, потому что я ее, оказывается, плохо знаю.
Нет, смотрите, Виктор, я хочу вас сразу успокоить. Да. Каждый оказывался на вашем месте. Каждый оказывался ситуации, когда его подставляет Гинопольский, заставляет петь, танцевать, плясать с бубном. Это нормально. Мы все через это проходили на эхе Москвы. За время вот этого пике вниз, длиной в 30 лет, все проходили через вот это вот испытание.
Насколько я знаю,
это я! Это я в пике 30 лет, а ты, молокосос, сколько ты лет на эхе?
Вспомни. 13.
13, ну ясно, 13, молокосос.
Да,
ну что? И этот человек...
Я за вами из садика посол. Следил, я из садика следил за вами.
И осуждал, да?
Конечно.
Сидя на горшке, осуждал. Давай любую другую.
Да, ну я их богато знаю, раз мы уже начали с таких, раз мы начали с таких песен, с «Сечевых стрельцов», будет это.
Давай.
Ой, хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть. Там молоді жовняри медгорілку п'ють. Там молоді жовняри медгорілку п'ють. П'ють горілку, ще й наливку, їдять бампушки. Та ще й собі споглядають на чужі жінки. Та ще й собі споглядають на чужі жінки. Чужа жінка, як ягідка, як вишневий цвіт. А ти ж мені шабе, шабелина, зав'язала світ. А ти ж мені шабе, шабелина, зав'язала світ. Візьму я ж тебе, шабелино, та й за гострий край. Пущу я ж тебе, шабе, шабелино, в глибокий Дунай. Пущу я ж тебе, шабе, шабелино, в глибокий Дунай. И так далее. Там плавай, плавай, шабелино.
А, подожди, вот тут очень интересное слово. Жовнярики.
Жовнярики.
Да.
Жовнежи.
Это польская, по-моему, солдаты, да?
Так. Это польские солдаты, они назывались жовнежи, по-моему, они сейчас так называются, жовняри или жовняры на западноукраинском диалекте. Жовнярок – это такое преуменьшительно-ласкательное слово.
Мне нравится содержание этой песни, я не знаю… Ліза, ти поняла, що вони от сидять, випивають, закусують
і дивляться на чужі жінки.
На чужі жінки, понимаєш?
Без жовніжей, мені кажется, не так ярко було б, звісно.
Ні, ну, понимаєш, у нас-то все це запрещено. Кровавий-то путінський режим запретив все це діло, понимаєш? А там, в історичних піснях, все це, пожалуйста, делай.
Віктор, прекрасно, я хочу вас підбодрити. Все отлично. Ага. Хорошо, обратите внимание, друзья, заходите на трансляцию их общества в YouTube, поставьте лайки. Наконец,
слушай, а
скажи, наконец-то что-то качественное здесь звучит.
Наконец-то нет, не музыка меня. Нарышкина.
Нет, ну музыка Нарышкина, слова Соломина, это на Витебском вот этом базаре, или как он там назывался?
Да.
Базар в базаре, славянский базар. Слушай, а напомни мне, пожалуйста, вот я включил в телефоне стрим, но нет комментариев. То есть как включаются комментарии? Просто ты мне можешь сказать? Просто и не затейливо.
Там кнопочка, кнопочка должна быть.
А вот не вижу этой кнопочки, если ты мне скажешь, где она, то будет хорошо.
Может, мы закрыли комментарии?
Нет, не комментарий,
ну,
а чат.
Не знаю. Чат, да.
Я не
совсем понимаю,
ну,
где.
Ну вот смотрите,
находится...
там лайки, пальчик вверх, пальчик вниз,
да,
и следующее, лайв-чат написано. Следующее.
Нет, у меня
у вас просто старый телефон, Nokia.
Кнопочка.
Да, 3010, знаменитый. Да, хорошо, ладно, я тебе это вспомню, да.
Я просто хотел вам рассказать в этой программе интересные такие моменты украинской истории.
Виктор Супер, Виктор Супер, пишет Инга вам, признается в любви.
Спасибо.
А вот смотрите, для Матвея специально Алена Елена советует. Надо просто нажать на чат, Матвей Юрьевич. Просто нажмите на чат. Соберитесь, нажмите на чат. Все получится.
На чат.
Квадратик. Пока.
Ну, где вот этот квадратик? У меня этого
не
квадратика
нет.
Ну, вот я не знаю. Вот показываю тебе.
Он хвастается, он хвастается своим новым iPhone
вот, видишь,
21.
Да, я понимаю, но нету. Понимаешь, и вот не понимаю, как это дело включить. Ладно. Наверное, не судьба, это хорошо. Нет, ребята, вы понимаете, что Виктор, который потрясающе всегда поет и знает миллион песен, он, ну, конечно. Ну, как сказать, тут другая аудитория.
Хорошо,
понимаете?
Еще раз раскачаемся. Дайте же два слова сказать.
Давайте.
Ну, ты споешь еще, да?
Спою, конечно.
Я просто Винопольского не видел 2 недели, соскучился, простите.
Я понимаю, хочется поговорить. Дело в том, что я хотел вам рассказать те моменты украинской истории, которые даже самые украинцы до конца не знают. Это роль женщины в истории Украины. Мало кто знает, что война, которую мы называем национально-освободительная война Богдана Хмельницкого, а поляки иногда называют гражданской войной, началась из-за женщины. Да, конечно, у нее были объективные предпосылки и все остальное, но вот сам спусковой механизм был в том, что Богдан Хмельницкий после того, как умерла его первая жена, влюбился в няню своих детей. Была такая шляхточка. Ее звали Матрона.
Нет, поясняй, что такое шляхточка. Потому что,
понимаешь,
ты поздно бросаешь слова.
Дворянка. То есть дворянского происхождения, ну, из мелких дворян, польских дворян. И вот он настолько влюбился, что просто собирался с ней жениться, но очередной раз пошел в какой-то поход. У него был сосед, некий Чаплинский, Даниэль Чаплинский. Когда он Хмельницкого не было дома, в Суботове, кажется, он тогда жил, это Черкасская область, Чаплинский напал на его хутор, выкрал эту Матрону и женился с ней в костеле, назвав ее Елена. По католическому уже обряду.
Да. Вот где-то я что-то такое слышала уже в Древней Греции.
Вы же понимаете, что если бы она не хотела, она бы замуж не вышла за Чаплинского. Но Богдану это...
Извини, что я тебя прерываю. Во-первых, хочу сказать, что я открыл чат. Знаешь,
ура! Ура!
Нет, просто хочу всем посоветовать. Я когда там нажал, ты знаешь, вверху справа эти три точки, да, настройки, там я обнаружил фразу «полная версия». Когда я нажал «полная версия», то выскочило вот это вот все. И кроме того, я теперь еще одно хочу сказать. Вот какое ужасное имя Матрона.
Ага, подожди.
Не Матрёна, Матрёна-то Матрона. Даже в России есть такое. Ну вот Матрёна, это такое старое историческое.
Так целое это же самое.
Ну я понимаю, но Матрона это не что важно. Такое? Ну да.
Ну немножко другое произношение. Да. Русские говорят колбаса, а поляки говорят кобласа. Ну что это
как? Имя?
Кобласа.
Не, кошмар. Это хуже Матроны гораздо.
Словаки говорят кобласа, а поляки как-то по-другому, а украинцы ковбаса. Ну и что из этого меняется? Это всегда вкусный продукт.
А русские ветчина рубленая говорят.
Да ну перестань.
Нет, докторская.
Колбаса
по-русски
говорят.
Колбаса докторская. Не-не-не, ты просто не знаешь. Ты не любишь Россию, и поэтому ты не понимаешь, как на самом деле колбаса звучит. Колбаса
мне вот это... интересно про Матрону послушать.
А, действительно, ну да, боже, завелись, господи. Понимаешь, 2.20 сейчас вспомнит.
А знаешь почему?
Советский Союз,
знаешь, почему? Она ищет выгодную партию, она
хорошо
смотрит в историю.
Матрона.
Да.
Матрона, ключевое слово.
Да.
Но если бы она не хотела, она за Чаплинского, конечно, бы замуж не вышла. Но Богдану это объяснить было невозможно. И когда он вернулся, увидел разграбленный хутор и украденную будущую жену, которая вышла за Чаплинского, он, конечно, возопил и начал... Как вы думаете, что делать? Подавать в суд на Чаплинского, чтобы признать этот брак незаконным.
А суды тогда уже были?
Были. В Речи Посполитой они хорошо работали. Кстати говоря, были случаи...
Нифига себе. В Украине до сих пор судов нет.
Подождите,
России,
были случаи, когда против пана подавали крепостные в суд за то, что пан им задержал зарплату. И пан вынужден был согласиться и выплатить им со штрафом эту зарплату. Но сейчас не об этом. Так вот, конечно же, суд не мог отменить шлюп, ну то есть брак.
Брак.
Брак, который был уже заключен в католическом соборе. Он тогда обратился к наказному гетьману. Это как бы представитель короля на этой территории. Наказной гетьман начал над ним смеяться. Это дело дошло до Варшавы. И его, честно говоря, просто издевались над Богданом Зиновьевичем из-за этого дела. И вот тогда у него были грамоты о том, что казаки получат дворянские титулы, и он уехал дворянство казакам. Эти грамоты были от прошлого короля, по-моему, и он поехал на Сечь, и на Запорожской Сечи в связи с этим поднялся целый бунт, потому что новый король как бы не признавал эти грамоты, которые даровали дворянство, шляхетное походжение казакам. Так вот, война началась, но не закончилась любовная история. После нескольких успешных битв он освобождает свой хутор, и Чаплинский удирает.
Он... С женой?
Нет, жена осталась, Елена.
Себе? Бросает жену, так можно.
Богдан Хмельницкий берет эту Елену, привозит в Киев, и там как раз проезжал из Москвы, возвращался, вот я записал себе, патриарх Паисий. Паисий – это патриарх православной церкви из Константинополя. И Хмельницкий буквально дал ему взятку, 1000 золотых монет и 6 коней, как написано в летописи. И за это тот согласился благословить новый брак и не признать незаконным католический брак.
Офигеть.
И тогда Богдан снова уже как бы женился, но уже на Матроне, как она себя называла. То есть у него было два мужа, Чаплинский и Богдан Хмельницкий. Конечно, эта девушка не нравилась казакам, и понятно, что она была такая довольно фривольное поведение, как они пишут. Богдан вместе с казаками пошел на Львов и оттуда собирался как бы захватить, наверное, и Варшаву. Кстати говоря, во Львове по приказу Богдана Хмельницкого снесли замок. Там есть такая гора, высокий замок, ты же
да,
знаешь.
Да, да.
И вот львовьяне по приказу казаков, которые обложили город, срыли этот замок, подорвали и выплатили контрибуцию за то, чтобы он не разграбил Львов. Но вот там, под Львовом, уже после того, как он собирался идти дальше, к нему пришло очень печальное известие
так.
о том, что жена его, Матрона, Елен, изменила.
Опять?
Причем с кем?
С тем же?
Нет. Вы будете смеяться, с Ключиком, если говорить, с завхозом его как бы хутора. Богдан запил, понятно, а его старший сын Тим Тимиш поехал разбираться. Он поймал эту Матрону Елену и ее любовника и повесил их в одной петле голыми. То есть он их убил.
Извращенец какой-то.
Ну, Богдан, говорят, что именно из-за этого не пошел дальше на Варшаву, хотя я думаю, что были вполне объективные причины. Он вернулся назад, он потом еще раз женился, у него была вполне нормальная жена, без вот этих завихрений. Но Речь Посполитая уже как бы раскололась, и появился как бы Богдан Хмельницкий, куча людей погибла, в скором времени в Украине началась руина. А все из-за чего? Из-за одной девушки.
Слушайте, но самое в этом, послушайте, в этом рассказе самое неприятное для меня, но теперь я знаю почему. Лиза, ты не была во Львове, а Нарышкин был во Львове.
Нет.
Нет, ты не был во Львове, да? Дело в том, что вот это слово «высокий замок» – это на самом деле замок, вернее, его остатки, которые стоят в самой, на самой высокой точке Львова. То есть там есть такая гора, туда ходил такой трамвайчик красивый, польский еще или немецкий, много-много лет назад в моем детстве. И туда еще идешь пешком, и ты приходишь, и там была крепость. И, конечно, было бы здорово, если бы она была. Но от нее остались только руины. Вот жалко, я не знаю.
Хорошо.
Я бы воссоздал это все.
По плану программы я собирался первую песню и «Десячого виска» вам сыграть, потому что там постоянно употребляется слово «вориженьки». Я хотел вам объяснить, что это враги, но при уменьшительно ласкательном виде. Кстати,
не такие уж и враги, да.
А нет, ну это враги, но просто у нас так называют. Но дело в том, что у нас все враги как бы со временем были, скажем так, союзниками, потому что врагами Украины были поляки, потом мы вместе с поляками в 17 столетии нападали на Москву сагайдачные. Врагами были русские, вориженьки, московиты, вместе с ними воевали с поляками. Врагами были татары, но с татарами мы постоянно вместе воевали, то с ними, то вместе с ними, то против них, то вместе с ними.
Сделаем.
Поэтому не враги, а вориженьки.
Да, перерыв, давайте сейчас сделаем.
И Матвей... начнем после этого сразу с песни.
Матвей Гонопольский, Виктор Уколов, Лиза Аникин, Алексей Нарышкин здесь. Сколько у вас песен еще там в запасе?
А сколько хочешь, песен 25.
Это вы думаете, что песен 25?
Слушайте, я боюсь, мы потом Виктора не остановим, не выгоним из вашей квартиры, он будет петь и петь, мы не сможем отключить трансляцию, потому что когда он вторую песню пел, уже распелся, разыгрался, глаза горели, все это видели, пересмотрите внимательно. А кому особенно понравился Виктор, его исполнение, то, кстати, вас хвалят очень, можете потом вырезать, сделать себе клип, записать на кассеты или куда вы
подождите,
там
поставить на будильник.
Такие вот на бобины, да, как это обычно бывает. Значит, мы вернемся через несколько минут после новостей реклама.
Радио «Эхо Москвы».
Триває наша програма, яка має назву «Що там у них?». И у нас сегодня всякие исторические рассказы, аналогии и песни всякие разные. И тут я хотел прочитать одну такую, такое уточнение. Сейчас, вот.
Я только уточню от меня, если можно, уточнить. Гонопольский, Аникина, Нарышкина и Виктор Уколов сегодня не только рассказывает про Украину и украинскую историю, но еще и играет. Вот, кстати, дуже цікаве питання від нашого слухача. З якої області у пана Віктора вишиванка?
Це черкаська вишиванка, але це новоділ. Тобто вона зроблена зараз. Тобто фабрика в Черкасах сама, художественная мастерская, но здесь есть элементы как и Востока, так и Запада Украины на ней.
Да, вот смотрите, Буба Касторский такой, он отреагировал на фразу, которую я часто говорю, фраза, которую говорил мой отец, подразумевая что-то про какого-то человека, например, знаешь, который долго жил и вообще, ну вот такой вот, вот прошел и то, и то. Он говорил, что он прошел и Крым, и Рим.
И Рим.
Да. Нет. В варианте отца и варианте моего повтора. То есть имелось в виду, что, ну, как сказать, много прошел. Но в данном случае Крым – это Крым, а Рим имелось в виду город Рим. Рим, понимаешь, да? Так вот, Буба Касторский пишет. По следам передачи Ганопольская, цитата. «Мой отец говорил, и Крым, и Рим. Так вот, не Рим, а Рым через букву «И».
Рым, да.
Рым – это кольцо, крепившееся к борту корабля». Через него продевали цепь и приковывали рабов.
Угу.
Ну, конечно, спасибо Бубе Касторскому.
Это важное уточнение.
Нет, но это важное уточнение, конечно. Но дело в том, что, понимаешь, отец мой имел в виду не это.
Ну,
и
понимаю,
оно звучит просто как, ну, как рифма. И Крым, и Рим. То есть человек... там человек был везде и видел всякое. Давайте, смотрите, вот очень интересная песня сейчас будет, исполнит Виктор. И я ему сказал, это песня про любовь, а он сказал «да», а потом сказал мне текст, а выяснилось, помните, мы с вами говорили, что все песни про любовь старые, они печальные, потому что было крепостное право. И потому что это в основном пели люди, которые, ну, так сказать, разделенные, когда любишь девушку, а девушка там принадлежит, или она в неволе, или где-то и так далее. Вот давайте послушаем.
Я, кстати, с этим не согласен, потому что не все украинцы были крепостными.
Ну, то тоже расскажешь. Давай хорошо. Песню, потому что, ну, песни должны звучать. Текст послушайте. Давай.
Ось уже літ 300 козаку неволі, понад Дніпром ходить, все шукає долі. Гей, вийди, вийди із води, визволь ти моє серденько із біди. Гей, вийди, вийди із води, визволь ти моє серденько із біди. Не вийду, козаче, не вийду, соколе, хоч рада б я вийти, та сама в неволі. Гей, у неволі, у ярмі, під московським караулом в кайдані. Гей, у неволі, у ярмі, під московським караулом кайдані. Із козацьких списів серпи поробили, замість герцю з ворогами за плугом ходили. Гей, ти козаче, кидай плуг, дай на коня, дай на волю в луг. Гей, ти козаче, кидай плуг, дай на коня, дай на волю в луг.
Да, ну вот такое. Песня про свободу.
Слушайте, я вот пока... Да, это Виктор Уколов. Я пока, пока вы пели, я пытался найти какой-то подстрочник, да, текст, чтобы просто проследить. Хотя все, в принципе, понятно, очень грустная песня. Я вот пишу, и вот честно пишу в Гугле первый вариант. Но то, что слышу, то и пишу. «Гей, выйди, выйди из беды». Первая статья, которая мне предлагается в Гугле, «Coming out». Второе, я пишу «Под московским караулом ей уневоли». Что мне предлагает Google? Гей-активист заявил в полицию на ветерана ВОВ. Куда мы катимся?
Мы катимся к непониманию нашего культурного наследия. А гейство надо запретить, ну, потому что мешает украинским песням. Понимаете? Да. Как-то, да. Поэтому, да, вот так вот. Да. Да? Что ты сказала?
Матвей Юрьевич запрещает.
Запрещает. Прямо сейчас.
Хорошо.
Да. Продолжай рассказывать.
Переходим к следующей любовной истории. Вы, наверное, знаете, у нас был такой гетьман, он был довольно успешным. 17 или 18 лет гетьманил Иван Мазепа.
Да, конечно.
Слышали?
Ну, имя, да, имя, конечно.
Любимый гетьман Лизы, да.
Он был... Висит портрет у меня над кроватью.
Понятно. Он был, может быть, самым главным претендентом на звание украинского Казанова. Потому что началось все с того, что вот я себе выписал, он был у такого шляхтича Фальковского, соблазнил жену, он у него служил, начинал как бы службу. И кончилось тем, что когда шляхтич узнал об этом и спросил у слуги, а сколько раз он здесь был у жены, тот сказал, сколько у пана волосов в голове, столько раз он был. И пан его раздел и голышом на коне привязанном пустил как бы в лес. И чудом он выжил, Иван Мазепа. Но со временем он стал гетьманом. Он женился. Жена у него умерла. И вот я хочу вам рассказать про его, наверное, последнюю любовную историю. Когда Ивану Мазепе было 71 лет, он влюбился в свою крестницу. Ну, тогда девушка выходили замуж пораньше, чем сейчас. И крестница, ее звали Мотря, вот первая Матрона, да, а это Мотря. Ей было всего 15 лет. А фамилия у него была Кочубей. Кочубей – это был один из полковников Ивана Мазепы. А какие он ей письма писал? Вы себе представить не можете.
Вот сохранились, да?
Тут... Да. «Моя сердечно кохана Матронько, поклін мій віддаю вашій милості, моя серденько, і при поклоні посилаю вашій милості гостинця книжечкою обручок діамантовий, брілянтовий. Прошу тебе завдячно прийняти, а мене в любові своїй неодмінно ховати, закидайсь Бог, з ліпшим привітаю». І так далі.
Ну, невероятні слова.
Представьте собі, що Кочубей, звісно, чуть з ума не сошел. Ну, я б теж сошел з ума, якби моя 15-літня дочь обхажувалась 71-летним стариком. Ну, правда, этот старик был главой государства, то есть он был гетьманом Украины. И вот Кочубей замыслил как бы отомстить и написал донос царю российскому Петру Первому о том, что Мазепа хочет предать Петра Первого и вступить в сговор с Карлом XII. Петр не поверил. Не поверил и не обратил внимания на этот донос. Второй донос прошел в Москву, тоже не поверил. Третий донос уже передал губернатор киевский, но тоже от Кочубея и от полковника Искры. И тогда Петр осерчал. Он сказал, что на моего друга верного, на Ивана Мазепу, напраслину наводить? Схватили Кочубея, схватили Искру, пытали, и под пытками они признались, что оговорили Ивана Мазепу. А Иван Мазепа, конечно же, здесь ни при чем, он просто как бы был личный мотив, потому что он влюбился в дочь Кочубея, 15-летнюю свою крестницу. В конце концов, Кочубею и Искре отрубили головы под Белой Церковью.
С ума сойти.
Представляете? То есть из-за того, что они оговорили гетьмана Украины. Ну и когда это действительно случилось, и, кстати, украинцы, то есть мы не считаем, что это было предательство, мы считаем, что это был как бы политический ход, и Иван Мазепа проиграл, Петр I понял, что его не обманывали. И он приказал найти тела Искры и Кочубея и перепоховать, то есть перезахоронить их в Киево-Печерской лавре. Чтобы вы понимали, до сих пор в Киево-Печерской лавре, если вы будете в Киеве, спросите, монахи вам покажут, есть могильная плита Кочубея. Но никто не знает, что, собственно говоря, вот этот донос как бы был спровоцирован такой поздней любовью Ивана Мазепы к Матроне Кочубей. Кстати, она потом вышла замуж и в конце концов закончила жизнь, кажется, в монастыре.
Ну, не за Ивана Мазепы.
За другого
Мазепа.
Вышла замуж.
Не за молодого.
За
другого вышла замуж, да. Но она, кстати, к Ивану Мазепе убежала, а потом вернулась к родителям. То есть там эта история была...
отрубили, как она вернулась.
Одному не сразу. Второй...
Не сразу, Алексей. Не спеши, я понимаю, что русские кровожадные, это не настолько.
Ну, вообще, слушайте, какие невероятные душераздирающие истории. А я с детства, я помню вот эту могилу Кочубея,
да.
Я же читал всякие пионерские книжки октябрятские. Откуда там, напомните мне, вот имя Кочубей? Вот это что-то такое не с украинской истории, то есть не вот этот Кочубей, который похоронен.
Ну, может, это татарское что-то происхождение.
Ну, вот что-то такое, да. И я помню, да,
потому что
в Лавре...
на ней заканчивается.
В Лавру мама меня водила, и там могила Кочубея. Но я думал, ну ладно, какой-то там Кочубей, ну что. Вот. А вот такая вот бешеная история. Это второе для меня открытие вместе с высоким замком во Львове. Ух ты, бешеная история.
Если мы уже вспомнили про Лавру, там еще есть могила Столыпину, если вы помните, да? Это премьер-министр Российской империи, который был убит в Киевском оперном театре революционером. И, собственно, есть даже тот, ну, не тот, но то место, где сидел царь, когда его убили. Я сейчас не вспомню.
Столыпин.
Столыпин, извиняюсь.
Да, премьер-министр.
Столыпин, да. И он похоронен в Киево-Печерской лавре. Это как раз на территории Верхней Лавры, там, где музей сейчас, там не монастырь. И любой может подойти и посмотреть на могилу премьер-министра Российской империи в
Матвей
центре
Юрьевич,
Киева.
Я думаю, что Кочубей – это вот школьная программа, это ж Полтава, Пушкин, поэма. И Мазепа, и Кочубея.
Да, да, вот, совершенно верно. Но там же ничего про это не говорится.
Ну,
понимаешь?
Поэтически переосмыслил.
Да, поэтически переосмыслил, а видишь, тут ничего себе.
В связи с этим у меня есть очень лирическая песня.
Давай.
А, почему в связи с этим? Потому что я написал... Нет, не Кочубей.
Был такой... Столыпин. Ты должна из двух фамилий. Не успел, да.
Был украинский поэт Борис Ильич Олійник. Он в свое время был даже вице-спикером Съезда народных депутатов Советского Союза. Ну, тогда не называла слово спикер, заместителем председателя съезда. Он написал стих, но на эту, почему я ее пою? Потому что, когда Олійник написал этот вирш, ему, Олійнику, было 68 лет, кажется, или 65. Від лебеділа ніби мить. Ні. Від лебеділа ніби мить. Як дивен сон поза літами, а щось болить, а щось болить, а що болить позамітало, все перегіркло на полин, було забулось, не збулося, а щось болить, а щось болить, а що болить, те знає осінь, минає день і згасає. Минає день і згасає крок імен забутих тих і тіні, вже як тоді не гріє кров, і на перо спадає іній. Минає день і згасає крок імен забутих тих і тіні, вже як тоді не гріє кров, і на перо спадає іній. Нещадний грудень з рук обох кладе на шлях замети сизі, але світа, як слово Бог, зоря надії в небесній книзі, все отпливло, як віки мить, та щось на дні ще миті дише, спасибі серцю, хай болить, як от болить, тоді вже тиша. Минає день і згасає крок імен забутих тих і тіні, вже як тоді не гріє кров, і на перо спадає іній. мене день згасає крок, імен забутих тихі тіні, вже як тоді не гріє кров, та й на перо спадає іній.
Да.
Там очень красивое слово, на самом деле. Минает день, сгасает крок. Проходит день и гаснет шаг.
Шаг?
Сгасает крок. Да, крок – это шаг. Сгасает крок. И мен забутых тихий тень.
В смысле, это про старость, что ли?
Да, да, ну, да, да,
да, да.
Вже як тоді не гріє кров, і на перо спадає іній. То есть, когда ты пишешь пером, на него падает іній, то есть, как седина в голову, понимаете, да? Но при этом он поет, что спасибі серцю хай болить, раз відболить, тоді вже, як відболить, тоді вже тиша. То есть, пока болить, тогда еще тиши нет, и он, то есть, тишины нет, он еще жив. Очень красивая песня. Знаете ли вы, что в украинской песне есть некий символизм, который тоже не все знают, он припрятан глубоко. Но не все же песни такие грустные, есть веселые песни, я их очень много знаю. И, конечно же, в народной песне никогда плохие бранные слова не употребляются. Но есть символы. Ну, например, очень часто мужское начало называется в форме коня, конь. А женское начало – крыноченька или креница, то есть колодец. Ага. Теперь, вот, когда вы вооружены этим знанием, послушайте, как звучит красивая украинская песня. «Ой, чий то кінь стоїть, що сива гривонька, сподобалась мені, та я дівчинонька». Там заканчивается, что подай же, милая, подай же, девчина, на коня рученьку.
Я вот смотрю на Матвея Юрьевича, а вот что вы не подхватываете, а, Матвей Юрьевич?
Я не подхватываю.
Вот Света Ростовцева тоже удивляется, что вы не подхватываете.
Прошлый раз мы слушали ровно эту песню.
Да.
И Уколов мне написал, что я не понимаю ее сакральный смысл. Вот ровно.
А теперь на вас нисходит озарение.
Нет, не нисходит озарение, но вот это вот, по-моему, химическая придумка.
Хорошо.
Понимаешь, ну, давай придумаем еще и вот это, что это хорошо. Какой-то там фаллический символ, а крыныченька это значит вот это и так далее. Ну, не знаю. Ну, странно.
Продолжайте. По-моему, мне вообще нравится.
По-моему, это в каком-то 19 веке просто придумали хайп по этому поводу. Потому хорошо. Что хорошее, красивое украинское.
Может быть.
И пожоры,
мы же не историки, мы просто как журналисты, политологи. Там
вот, извини, Дмитрий Мезенцев пишет в чате там. Кочубей, вот он просто напоминает. Старшинский, графский, княжеский и дворянский род, происходящий по семейному преданию от татарина Кучук-бея, выехавшего в середине 17 века из Крымского ханства в войско Запорожское. И взяв, вот там вот у него дальше написано, по-моему, взяв имя Андрей. Ну вот, по-моему. Ну вот такое вот уточнение, да.
Хорошо. Есть украинская песня одна потрясающая. Ну вы знаете, что все песни кем-то написаны, даже если они называются народными. Которая считается своей в трех государствах. То есть она считается своей в Польше, в Украине и в Словакии. Слова не отличаются. В Украине, конечно, поют по-украински, хотя оригинально песня была написана на польском языке. Ну, собственно говоря, и сейчас некоторые украинцы пишут песни на русском языке, почему бы и нет. Но оригинальность песни в том, что она про Украину. На польском языке и про Украину. Больше того, про украинских девушек. Она считается, кстати, довольно популярной и сейчас в польской армии. Я уверен практически, что большинство из вас ее не слышало, поэтому тоже ее сыграем.
Давай послушаем, пожалуйста.
Кстати, эту песню позднее уже, после ее написания, в 19-м столетии, в конце 19-го, Микола Лисенко, такой поэт, извините, композитор взял и переделал на другие слова «Ехав козак за Дунай». Вы знаете эту мелодию под этой музыкой. Больше того, об этой песне писал Тарас Григорьевич Шевченко. Он говорил, что это никакая не казацкая песня, что, скорее всего, это авторская песня. Он был прав, потому что говорят, что написал эту песню Томаш Падура. И, собственно говоря, позднее, когда уже Шевченко перед смертью написал свой знаменитый «Заповіт», он взял, практически сделал плагиат из этой песни, с последнего куплета. В этой песне есть слова «Вина, вина, вина дайте, а как умру, поховайте». У Шевченко «Як умру, то поховайте, мене на в країні» есть. То есть он как бы перепел эту песню.
Давай.
Песня довольно веселая.
Так, подожди, ты сейчас исполнишь какой вариант?
Польский.
Польский вариант.
Оригинальный.
Пожалуйста.
Извините, конечно, за произношение.
Ну ладно.
Там, где есть над чарной воды, вся де на конь козак млоди, чулі жегна ще з дівчином, а ще чулі з Україном. Хей, 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 соколи, омияйте гури лісі, шеки доли, дзвонь, 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 дзвонечку, муй степовий з ковронечку. Хей, 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 соколи, омияйте гури лісі, шеки доли, дзвонь, 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 дзвонечку, муй степовий, дзвонь, дзвонь, дзвонь. Пєкних дівчонт єст немало, а найвенцей в Україні, там, де серце позастало, при коханій ми дівчині. Хей, 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 соколи, омияйте гури лісі, шеки доли, дзвонь, 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 дзвонечку, муй степовий з ковронечку. Хей, 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 соколи, омияйте гури лісі, шеки доли, дзвонь, 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 дзвонечку, муй степовий, дзвонь, дзвонь, дзвонь. Она єдна там застала, пшеп'ю речка моя, моя мала, а я тутай в обцей строні, день і ноцно тонксне доні. Хей, 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 соколи, омияйте гури лісі, жеки доли, дзвонь, 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 дзвонечку, муй степовий з ковронечку. Хей, 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 соколи, омияйте гури лісі, жеки доли, дзвонь, 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 дзвонечку, муй степовий, дзвонь, дзвонь, дзвонь. Віна, 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 віна дайте, а як умрем, поховайте на зеленой Україні, при коханій ми дівчині. Хей, 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 соколи, омияйте гури лісі, жеки доли, дзвонь, 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 дзвонечку, муй степовий, дзвонь, дзвонь, дзвонь.
Ну, кстати, на Википедии есть отдельная статья на русском языке, как раз «Гей Соколы», где и оригинальный польский текст есть, транслитерация, и перевод на русский, и украинский текст, и украинское народное, то, о чем мы говорили, и перевод на белорусский. И везде, и в Беларуси, и на Украине, и в Польше все это поют дружно. Но у вас, конечно, да, самая лучшая интерпретация, безусловно.
Потому что, собственно, песня была написана, мы еще помнили тогда про Речь Посполитую, это государство, которое объединяло Великое княжество Литовское, то есть Беларусь и Польшу, и туда входили русские земли, то есть Украина.
Да. Ну вот теперь, смотрите, 2 минуты осталось, наша сторона работала, особенно я работал всю эту передачу, и вы теперь должны, ну не просто ж сидеть,
мяч на нашей стороне, идет. Как говорится.
Что, да, вы должны что-то сказать, вы должны что-то сказать, понимаете?
Конечно, именно. Ну смотрите, раз вы открыли такой ящик Пандоры, или вы открыли Матвей портал Юрьевич, в ад, то в следующий раз, к следующей передаче, к наступной передаче, через тыждень я принесу сюда рояль. И держитесь.
Браво.
И держитесь. А потом у нас будет...
А маленький рояльчик, да?
А может и большой рояльчик, я подумаю еще. Как Матвей будет себя вести в следующую неделю, посмотрим. Хорошо. А потом у нас будет с Виктором коллаборация, мы будем вместе петь, и постепенно мы выдавим вас с Аникиной из эфира. Вот так.
Вам не надо, нет. Дело в том, что вас ждут в Беларуси. Там же... Ну,
нас с Виктором или нас с Аникиной?
Нет, с Аникиной ждут. Там же, ну, уже как-то вот эти вот все солисты как-то не пришлись в Жопино. Ну, они не пришлись ко двору, и теперь нужны новые какие-то свежие силы в поддержку батька.
Поэтому мы думаю, что...
Я разучу, да.
Может.
Ну, я еще хотел сегодня рассказать, я уже не успею.
Нет, все, сегодня уже не надо. Нет, Виктор, сегодня уже ничего не надо.
А, это вот эта длинная история.
Да,
да, длинная. Она всего 40 минут.
Мы не хотели слушать, но просто время уже заканчивается.
Все, спасибо огромное.
Дорогие друзья, это был Виктор Уколов, Аникина, Нарышкин и Ганопольский.
Это был Матвей Ганопольский.
За через час... Будет программа «Итоги недели» без Евгения Киселева. Лиза Аникина, спасибо тебе большое.
Вам спасибо.
Ну, а Нарышкин был отвратен, как всегда. Но
мы с вами поговорим тебе. Еще.
Да-да-да. Счастливо, дорогие.
До свидания.
Радио «Эхо Москвы».